Bamon. Bamon. Традиционный бумон в студии «Эхо Москвы». У микрофона Матвей Гонопольский, мой гость Владимир Вишневский.
Месье Бамон!
Добрый вечер, добрый день. У нас новая мода появилась. Здравствуйте, добрый вечер, добрый день, доброе утро, в зависимости от того, где вы нас слушаете. Потому что разные часовые пояса.
Дело близится к 2 часам утра, так что доброе утро.
Доброе утро, да. Привет, привет. Привет. Мы тут, когда шли в студию, то Володя Вишневский сказал... Я себя сейчас позиционирую.
Ну, ладно,
сейчас,
ладно,
сейчас, минуточку. Значит, не надо себя никак позиционировать, не, потому что Владимир...
Как твой друг позиционирует.
Да. Владимир ты? Вишневский, вы все его хорошо знаете. Человек такой очень значимый для нашего и литературного, и пространства, и для развлекательного пространства, и для поэтического пространства. Хотя, конечно... Как-то краток он, чересчур, да,
ну, это...
с этого начал, и вообще замечательно. Мы с тобой не виделись достаточно долго, ты сейчас успешно самыми разными делами занимаешься. Вот что бы ты за этот год, а мы с тобой не виделись больше года в эфире.
Ну да, вот в этом эфире.
Что бы за этот год ты отметил особо значимое для себя вот в творческом плане, что ты сделал?
Ну, в общем... Хочется и ныне, и впредь подавать признаки жизни, с которой ты ассоциируешь. Это все-таки новые книги, или, говоря совсем современным языком, большая честь создать продукт, достойный вашего внимания. Но продукт какой? Я в качестве телеведущего себя проявлял, программы «Парк юмора». Но главное все-таки это книги. Книжка вышла. Это из серии «Избранные» в издательстве «Зебра». Лестное такое название. Это, в общем... По принципу «новое плюс лучше» я издал книжку, и сейчас работаю над несколькими новыми книжками. В общем, опасно все время повторять, что я работаю над книжкой, надо, чтобы она вышла. Вот, записал диск, который будет называться «Избранное для избранных». Ну, в общем,
а это что, в каком жанре, в
это
каком виде?
Я вот так вот вслух читаю свои стихи, вслух, встав на стул, читаю свои стихи вслух. Это такой будет диск мультимедийный, там будут элементы видео и аудио, и так далее.
Ты смотри, как хорошо.
Да давно пора было это сделать. Вот спасибо вашим коллегам-радищикам, которые меня, в общем, на это поторопили, на этом направлении. И вот сейчас должен выйти диск, поэтому однажды в следующем эфире готов буду его здесь подарить.
Ой, замечательно. Я хочу напомнить, что ты сказал, обычно мы употребляем слово «интерактивный», да?
Да,
но интерактив. Мне больше понравилось, это какая-то следующая ступень полета, мультимедийный. Друзья,
мультимедийный.
У нас мультимедийная программа.
Это я с иронией выговариваю эти слова,
не,
ты сам иронии.
Я тебе объясню. Значит, слышать тебя можно.
Так.
Видеть все твою физиономию, опостылевшую всем, могут представить уже. Потом что еще? Аромат твоих стихов. Коротких, длинных, самых разных. Ты там уже разные пишешь.
Да.
Вот. Люди себе представляют. Кое-кто любовно вытаскивает твою фотографию или достает твою книжку где-то. Поэтому, друзья, вот эта серия «Бамондов», она отличается тем, что вы непосредственно можете задавать вопросы, собственно, вам и отдан этот человек. 725-6633. Это эфирный пейджер, 985, код 970-45-45, это СМС. И прямой наш телефон 783-9025, 783-9026. Поэтому я даю вам на растерзание. Виталий пишет, мне нравится ваше Борис Абрамович, к вам...
Рамон Меркадор. Ох, спасибо. Это редко кто цитирует. Да, это... Спасибо, что откликнулся. Это выражает просто историческую подготовленность читателя. Борис Абрамович, к вам Рамон Меркадор. Это давно было написано.
Да.
Спасибо.
Ну, вот здесь пришел вопрос к тебе.
Да.
Никуда не денешься.
Не денешься. Я предвижу сердитые вопросы.
Нет,
я понимаю.
Нет,
да.
Не сердитый, информационный.
Да.
Вот, пожалуйста, вопрос из Ленинградской области.
Спасибо, да.
Уважаемый Владимир, у меня к вам два вопроса. Давай начнем со второго, поскольку он литературный.
Конечно, видимо, это хорошая новость, второй вопрос.
Каких современных российских поэтов и поэтов стран СНГ, предположим, вы считаете самыми лучшими? Вообще в поэтическом смысле, что тебе нравится?
Ну, в общем, всякий раз, задумываясь о том, кого назвать среди лучших, ты все-таки все время, к сожалению, а может быть, к счастью, адресуешься к тем уже незыблемым, уже ушедшим из жизни авторитетам поэтическим, которые, в общем, для тебя значимы были и остаются, я имею в виду, там, Николай Глазков, Евгений Винокуров, Александр Аронов. В этом году мы потеряли большого поэта. Я счастлив, печально счастлив, что был, остаюсь его другом, Алексей Дедуров. Это мы еще оценим, кого мы потеряли. Вот. Но, тем не менее, вопрос о том, кто из нынешних поэтов. Да, вот есть, у нас есть работы, замечательные поэты, все время говорю замечательные, понимаю, как устал это слово, значимые, реальные, серьезные поэты. Дмитрий Сухарев, Юрий Ряшенцев.
Да.
Они генерируют новое и генерируют качество. Это замечательные, хорошие поэты. Есть поэты другого поколения. К сожалению, вот вчера я общался с казахскими телевизионщиками, и как дитя 60-х, я имею в виду выросшие на поэтах шестидесятниках, моих кумиров моего детства, к счастью, они стали моими друзьями в зрелости, я имею в виду Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, которые сами по себе, повторюсь, генерируют качество. Я вспоминал поэтов, на которых тоже рос, вот Алжас Сулейменов, который работает послом в дальней стране, большой, большой поэт. И все время хочется найти и удивиться. Но есть поэты в Москве хорошие. Вот я назову женщин-поэтов. Не поэтесс, а именно поэтов. Инна Кабыш, Елена Исаева. Серьезные, хорошие поэты. Можно этот список продолжать, но, честно говоря, откровений меньше, чем хотелось бы. Может быть, уважаемый читатель, с которым мы в интерактивной связи, может быть, он назовет какие-то имена еще, но перечень не очень большой. Возможно, я кого-то еще вспомню, назову. Но, тем не менее, все время хочется вполне в забытом, что ли, стиле вот открыть кого-то и удивиться, и вздрогнуть. Вот. Ну, в общем, вот примерно так. Я с такой некоторой с некоторым многоточием, незавершенностью прерву ответ на этот вопрос.
Но, во всяком случае, лично для меня с избыточностью. Потому что половина тех поэтов, ну, кроме первой части, да, которую ты упомянул, да, кроме классиков, железных классиков, да, из вот этих современных поэтов половину я не читал.
Ну вот можно я, например, вот прочитаю поэта, которого может...
Я буду счастлив.
Да. Вот я умею читать других поэтов, умею, может быть, их нести. Вот, например, я прочитаю стихотворение, в конце скажу, кто это написал, потому что это имя, может быть, для кого-то будет новым. Но вот просто прочитаю хорошее, не свое стихотворение, что важно для того, чтобы еще и собственный имидж разрушить. Вот смотрите, да, какой стишок. «Для победы над женой как-нибудь под выходной приведу домой поэта, несравнимого со мной. У него печаль светла, ему родина дала два крыла, а нам пятерку до 20 числа. Он захочет почитать, он поучит нас летать. Мы потом за ним неделю будем небо подметать». Это писал Дмитрий Филатов. А вообще я хочу сказать, что вот недавно у меня был такой очень интересный опыт чтения не себя, а, например, Маяковского. Есть такой проект, который инициировал продюсер Юрий Синяков, с которым мы работаем и дружим. Это называется «Стиверсы». «Стиверсы» от слова «стихи» и вот такая версия. Значит, это такой визуальный, как ты шутишь уже, пародируя меня, мультимедийный вариант. Вот такая мультимедийная любовь. Это значит, когда берется какое-то классическое сочинение Цветаевой, Маяковского, Ахматовой, и читается с видео рядом. И такой получается, не скажу, что это клип, но это вот такая вот версия ритмизованная, опять же, избегу слова рэп, но такую вот ритмизованную, такую музыкальную, что ли, на канву.
То, что раньше называлось мелодикламацией.
Да, но вот ты как режиссер по незабытой и подтверждаемой временной профессии, вот понимаешь, вот Маяковского в моем варианте надо было читать так, не буду все читать, вот так, послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-то, кому-нибудь нужно, значит, кто-то хочет, чтобы они были, и так далее, понимаешь, это вот так было интересно, лечь на эту музыку и совместиться с видеорядом и сняться, поскольку у меня все-таки время от времени доводится, о чем я не сказал, не теряя самоиронии, сниматься в кино, и за то время, что мы не виделись, я стал членом гильдии российских актеров, говорю нараспев.
Мультимедийный,
да. Снялся там в 14 фильмах, может быть, в трех не надо было сниматься. Это вот такое вот приключение в бок, при этом каждый раз это приключение дает возможность сказать, Господи, какое счастье для меня, это не основное, а в общем, приключение, а у меня есть основное, мои бумажки, мои книжки и так далее.
А как поэта, я хочу тебя спросить, как поэта, читающего в том числе не свои стихи, так. Всегда я корю себя, что, в крайнем случае, я беру какой-то прозаический сборник.
Так.
Да? И чего-то там такое читаю. И, кроме того, жизнь все время подсовывает. Да?
Да.
Даже вот близкие знакомые, ты знаешь, что сейчас стало повально, модно, каждый что-то написал.
Да, да,
ну, в основном,
конечно.
Билетристика там, и так далее.
Даже неудобно не иметь книги. Да,
да, неудобно не иметь книги. И очень редко доходят руки до каких-то стихотворных строчек. И начинаешь себя укорять и так далее. А потом начинаешь, естественно, снимать с себя вину. И перекладывать ее, на время, на занятость.
Да.
Потом раздается такой крик универсальный, который спасает всегда. Разве сейчас... Слушай внимательно. Каждое слово того, что я сейчас скажу.
Внимаю.
Это эпохально. Это можно выбивать на камне.
Да.
Разве сейчас время стихов? Понимаешь? И вот я не знаю, корить себя за то, что вот не читаешь... того чудного, вот что ты сейчас прочитал, про подметание неба, понимаешь?
Ну вот оно тебе понравилось?
Да, оно стоит многих прозаических книжек.
О чем ты говоришь? Я хочу сказать больше. Вот это вот кабаре Алексея Дедурова, который вот ушел из жизни, Леша Дедуров, он в кабаре, вот сейчас, как всегда, позже, чем нужно, хотя все-таки при жизни его оценили, вышел замечательный фильм Андрея Шемякина, хорошего документалиста про кабаре. Он там собирал, вот не собиратель земель российских, а собиратель имен, он там собирал молодых людей, которые, оставаясь молодыми людьми со всеми приметами современности и с увлечениями, все-таки не потеряли вкуса к русскому слову, к стихам, и пишут хорошие стихи. Он нашел место, нишу для того, чтобы они собирались, смаковали. И все-таки, как это ни странно, как это не приоритетно, хорошие стихи в России есть, их достаточно много, только надо их найти, успеть, услышать. Вот я получаю по интернету какие-то строки. Ну, например, пишет мне юноша из Пскова. Я не беру сейчас ничего процитировать, мне просто понравилось, как он написал, потому что стихи я получаю разные, не так часто, но регулярно. Он писал, честно говоря, я не поклонник вашего творчества, пишет он мне. Меня это уже заинтересовало, это уже хорошо.
Да.
Как говорится, чем меньше женщину. И он прислал мне стихи. 16 лет. Я стал читать и понял, вот с первых строк, вот как молекула вообще, в четырех строчках молекулы всего, я понял, что в нем есть здоровое безумие поэта. Я, конечно, ему ответил, конечно, постарался его обнадежить, вдохновить, но я просто хочу сказать, столько в глубинке, да и в Москве есть стихов, которые не находят, может быть, публичного выхода, не попадают в кадр, в поле зрения, в поле слуха, но они есть. И это говорит о том, что, наверное, бум еще поэзии в хорошем смысле еще будет. Не знаю, чем это будет вызвано, какими тектоническими политическими событиями, но вообще надо жить и верить, что все-таки стихи хорошие есть, и они еще взойдут.
С грустью соглашусь, что ты прав в том, что это должны быть какие-то тектонические времена.
Да.
А так бы этого не хотелось.
Не дай бог, чтобы это было по российской традиции связано с какими-то трагедийными, так сказать, катаклизмами. Но тем не менее, не все все-таки рэп, не все попса, никого ничего не осуждаю. Наоборот, хочу сказать, что никого. То, что востребовано в России сегодня, как бы это нам ни нравилось, имеет право на существование. Главное, что у людей есть выбор. Он может выбрать
кстати,
это и то.
Кстати, я хочу тебе сказать, что я с большим удовольствием слушаю вот радио Next и слушаю вот эти хип-хоповые опыты, которые делают ребята. И это вызывающе, это демонстративно, но это очень состоятельно. И
конечно.
Я бы даже не назвал это субкультурой. Это просто, это принято так называть субкультурой. Понимаешь, как будто вот есть вот культура, а это такая субкультура. Но никто не знает, что такое культура и что такое субкультура. Ну, там, Пушкин, да, мы понимаем. Да, Ефим Черепин, да, мы понимаем. Но они доказательны в том, что они это делают.
И потом это, вот ты интересную, в общем, вещь затронул, о которой я думаю. Какой бы другой культуры мы ни придерживались, ни исповедовали, мы не утратили, наверное, надеюсь, способность понимать излучение качества другого. Если это сделано, если это, так сказать, с качеством и с излучением там, драйва, как это делалось, ну, в общем, мы способны воспринимать и уважать качество, так сказать, иного, что не относится к нашим вкусам, наверное, и наши слушатели наверняка тоже. Потому что если ты видишь, что это сделано, это имеет право на существование. Все-таки, если это востребовано. Ну, естественно, по умолчанию, вводя за скобки, если это, так сказать, не то, и, так сказать, не противу человечеству и так далее.
Не, ну вот понимаешь, вот эти ребята молодые, которые, глядя на всякие там 50 Cent, на всяких Eminem, то там можно ударение ставить где угодно, такая благородная фамилия, которые пишут вот эти тексты, по-русски подчеркиваю, это игра словом. Им же все равно приходится это рифмовать. Причем это не вот эти вот примитивные песни, понимаешь, там нужно и содержание как-то держать, да, потому что хип-хоповый рэп это всегда там внутри есть некая мысль, эта мысль всегда значительнее обычной эстрадной песни. Кроме того, ты знаешь, там нужно переставлять строчки для того, чтобы еще играть чем, вот как-то, как это сказать, играть формой стиха, укладывая это на музыку. И иногда это получается так чудесно, и они ближе к поэзии. Они ближе к поэзии, чем я, например. Понимаешь?
Ну, нет, тут форма. Форма она ведет, потому что форма она, в общем, содержательная. Потому что вспомнить, так сказать, в блюзе, когда первые, третьи строчки должны повторяться. Да. Вот, просто хочется сказать, что, к сожалению, не избежишь употребления вульгаризированного телевидением слово «формат». У меня есть такой двустиш. Хотел нюхнуть и аромат, но мне сказали не формат. Mm-hmm. Но если все-таки, подразумевая это слово, если все-таки нечто состоялось в стиле, который выбран, в том формате, который присущ, то это, в общем, стоит признать как удачи, и ты уважаешь и понимаешь, что это все-таки состоялось.
Да, потом они станут взрослее. Знаешь, дядька под 50 лет уже не будет петь хип-хоп, потому что это удел молодых, но это он впитал, понимаешь, и так или иначе он что-то будет, ну, если сердце, конечно, его, знаешь, лежит к этому, будет писать уже какие-то другие тексты. Вот, кстати, господин Вишневский, может быть, вот это и есть, как ты сказал, какая эпоха должна быть?
Ты имеешь в виду, какие тектонические сдвиги должны произойти?
Да, может быть, вот эти тектонические сдвиги, только просто мы привыкли к политике, а здесь, понимаешь, не политика, а субкультура. Тем не менее, очень значимая для поэтического слова.
Так у нас может и климат что-то значить. Я вот недавно прослушивая беседу вот Алексея Дедурова, к которому все время возвращаюсь к мыслям и чувствам, потому что уж больно свежая эта утрата, он интересную теорию есть насчет того, что почему многие, так сказать, в мире там считают, что не любят Россию. Оказывается, ее еще не любят, потому что завидуют. У нас самый гармоничный климат. У нас всего по 3 месяца вообще ровно. И вот, видимо, и в климате, в гармонии климата есть некие истоки, так сказать, для поэтических
тоже. Это для другой передачи, то, что ты сейчас говоришь. Нет, у для нас другой. 8 месяцев зима.
Нет.
Не говори.
Нет, между 8 месяцев. Мы зимняя страна, но тем не менее, вот согласись, у нас нет латиноамериканских излишеств со зноем, с тяжелым климатом и температурой.
Хочу американских, латиноамериканских.
Поехали в Бразилию.
А кто в эфире-то будет
8 месяцев. 8 месяцев.
Я напоминаю, что Владимир Вишневский у нас сегодня в Бумонде, мы с ним вот о том, о сём говорим, немного читаем стихов. Может быть, ты еще кого-то прочитаешь, может быть, у тебя есть какие-то твои любимые стихи. Так это чудесно.
Знаешь, вот интересно, вот смотри, я против того, чтобы забывали поэтов, на которых вот росло наше поколение. Не потому, что мы такие зрелые, не дай бог, старые. Но вот, понимаешь, вот мы росли, были культ поэтов. Вот сейчас, вот помнят сейчас Леонида Мартынова, например. Леонида Мартынова, поэта. Замечательный русский лирик. Вот у него есть хорошее стихотворение. Вот давай вот попробуем. Я вот от «Фонаря». Вот стихи, которые из меня всплывают. От «Фонаря» стихи Леонида Мартынова. Классика советской русской поэзии. Вот давай то, что я прочитаю сейчас, 4 строчки, спроецируем на наше время.
Давай.
Читаю. «Ко мне привязывались пьяные, мечтая, чтоб я их задел. Но в мутные холовянные глаза спокойно я глядел, отмахивался нелюбезно я от них, как будто от слепней. Ко мне привязывались трезвые, и это было пострашней.
Что там проецировать?
Что там
проецировать? Как сегодня написано. Как, что и есть настоящая поэзия.
Ну вот, понимаешь, хочется, чтобы называли поэтов, на которых кто-то рос. Вот здесь вот мы находимся на эхе Москвы, в центре Москвы.
Да.
На Арбате, надеюсь, это не засекреченный объект. Вот здесь дальше когда-то находилась улица Фурманова, которой нет давно уже. Я из 9 класса сбегал, чтобы посмотреть на дом, где жил Евгений Винокуров. Я бы думал, что вот я сейчас, вот сейчас выйду из подъезда. Я клянусь, я ездил, смотрел на Литинститут, где я мечтал всю жизнь учиться, где я так и не учился. И все равно почему-то что-то произошло. Вот это вот Москва. Я могу прочитать стихи о Москве, о нынешней Москве. Вот как звучит пафос. На стихи о Москве. Угу. Там, Джамбул. Стихи о Москве. Да. Царство мне. Ну вот стихи, которые он писал до всех событий, которые мог проассоциировать. Ну, скажем так, я написал их в мае 2005 года с эпиграфом.
Ты написал?
Да, я написал. Угу. Я написал. Ничего, что я в ряду классиков читаю еще скромно, читаю скромно, подворовывая, читаю еще себя. Ну, просто надо же проявиться, может быть, однажды еще хотя бы одним стихотворением. Эпиграф такой. Москва, Москва. Здесь каждый чем-то занят, тут всяк обязан быть на высоте, и облака над центром, и все те, кто их по зову сердца разгоняет. Эпиграф. Угу. Москва, Москва, излишне заклинать, как я люблю тебя, столица жизни. Люблю тебя не меньше, чем Газманов, а то и больше, Ара, я клянусь, местами чистопрудными, Покровкой, местами, что питают мою грусть. Вот с этих мест однажды поподробней, и в частности Москва я так ценю. Твои и только наши ноу-хау, я не вопрошаю, почему в канун великопраздника был дождь. А это Юрий наш градоначальник, так властно, по-мужски, крепко хозяйственно, два пальца в рот засунул небесам, сам, чтоб лучше уж сегодня облегчились, ну а на завтра были мирным небом, чисты, как намерения высшей власти, как помыслы всех нас, тот самый день, когда-нибудь, ну что ж, и это вспомним, пусть я не мэр, но я обеспокоен, к примеру.
Издеваешься.
Почему я люблю Москву? Ну, когда-нибудь мы... Когда-нибудь... Здесь главная строка «когда-нибудь», ну что ж, и это вспомнил.
Да. Значит, давай теперь... я сказал же, что у нас мультимедийная передача.
Да, мультимедийная, поэтому немножко изображения. Да. Пожалуйста, видимость изображения.
Значит, смотрите, у нас есть, я напоминаю, 7256633 пейджер, 7985-975-45-45 это у нас СМС, и телефон чуть позже. Виталий пишет, если можно, почитать что-нибудь еще, кроме Рамона Меркадера. Значит...
Вы знаете, я вчера... Мы с Гафтом созвонились, мы ехали в одном поезде в Киев. Я написал грузно одностише, «Всмотрись-ка, не тебя ли гримируют?»
Да-да. А с Гафтом ехал, да?
Да.
Как он чувствует себя?
Хорошо, тьфу-тьфу, хотя по традиции принято считать, что что-то должно быть неблагополучно. Мы хорошо поговорили по телефону, нас из гостиниц киевских созвонили, мы так и не встретились, он выступал вечером, я выступал вечером, он уехал в другой город, но у него витальный голос, у него есть новые эпиграммы, и он, слава богу, реагирует на то, что ему нравится, словами, которые я всегда произношу.
Старик, это гениально, это гениально, старик, а вот это нигде не читаю, а вот это нигде не читаю. Пишет нам, пишет, стихи люди читают, когда влюбляются. Ну, и да, и
нет. Читают или пишут? Читают, пишут, наверное.
Нет, вот человек написал «читают».
Читают?
Тогда можно сказать, что у Владимира Вишневского состояние постоянной влюбленности.
Причем по работе, да.
Да.
Да, профессиональный. Поэт профессионально безутешен.
Да. Кто-то пишет, зимы больше. Да, вы правы, вы правы. Я не могу согласиться с Вишневским.
Нет, тут... я процитировал мнение Дедурова, но даже можно и про себя сказать. Вот мое мнение, но я с ними согласен. Нет, конечно, мы зимняя страна. Вы знаете, можно 4 строчки в ответ на уважаемое сообщение? У меня есть такие стихи. Как не улучшится погода, у нас своя природа-мать. У нас любое время года задача перезимовать.
Да, 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 это да. Тут такое есть у Дмитрия. Что известно Вишневскому о судьбе Имонта Яновича Зиедониса? Здравствует ли часто этот выдающийся латвийский поэт? Вот не знаю,
вы
может,
знаете,
ты знаешь, а может быть, нет.
Вопрос в самое сердце, потому что я знаю, что это выдающийся поэт. именно под этим именем, с этим отчеством, но я сейчас ничего не знаю про его
судьбу. Человек из далекой заграницы, из европейского сообщества.
Да.
Да, да, да.
Сейчас,
да,
пересекая границу некогда, в общем, российского, не российского, а советского пространства. Знаете, у меня были такие стихи. Вспомнилось, как нужно жить единым домом. Победила дружба болевым приемом.
Да. А куда ты ездишь выступать? Какие твои маршруты?
Ну, маршруты — это все русскоязычные территории и диаспоры. Ну, например, в прошлом году мы ездили триумвиратом Аркадий Арканов, Александр Журбин, Ирина Журбина и Владимир Вишневский в программе «Трио на Аркане». Мы выступали в Америке. Выступали...
«Трио на Аркане».
«Трио на Аркане», да. Вот, у нас такая сложилась очень гармоничная, на мой взгляд, программа, на наш взгляд, которая самим нам доставляет радость. В некоторых вариантах с нами выступал Аганезов. И тот случай, когда, вот, может быть, вместо полутора часов по контракту мы с удовольствием выступаем 2,5 и сами получаем удовольствие. Я езжу в разные города. Вот сейчас вернулся из Киева, как я сказал. Собираюсь поехать в Екатеринбург. Был там в Перми.
Как принимали во вражеской Украине?
Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо, очень любит мои четыре строчки. Такая русская равнина, что впору вызывать равина. Дивлюсь я на тебе и радуюсь ребе. О братской дружбе нескольких народов.
Да-да-да.
Да нет, принимают нормально на человеческом уровне. Хотя, конечно, вспоминается ночью в поезде, вспоминаются давно написанные шутейные стихи. Зашли в таможню, а там интим, так значит, можем, когда хотим.
Да.
Вот. Нет, выступается хорошо, очень трогательно, как принимают, так сказать, принимают в регионах. Есть такая строка, о, как весной тянет в регионы, хотя каждый год, каждый сезон тянет в регионы, а уж зимой точно тянет, только в регионы. Так вот, вот эта вот трогательная традиция, когда тебе что-то нравится, когда ты попадаешь в объятия гостеприимства, из которых она не вырвешься, и когда тебе что-то нравится, тебе говорят, это еще что, вы к нам зимой приезжаете, это еще что, вы к нам летом приезжаете.
Летом приезжаете, да.
Да, и ты начинаешь читать людям стихи и понимаешь, что живешь одной с ними жизнью, хотя бы по реакции на такие четыре строчки. Дождик льет хорошо небосводу, светит месяц ему хорошо, нам вернули горячую воду, значит, лето на убыль пошло. Еще одна примета нашей зимней страны.
Да-да, действительно. Понятно. Ну что ж, дорогие друзья, вот я выпотрошил, насколько мог, Владимира Вишневского, но коллективный разум радиослушателей всегда предлагает гораздо более глубокие, интересные, разнообразные, та-та-та-та-та-та.
Понятно.
Замечательные вопросы. Поэтому я напоминаю наши телефоны. Наши телефоны, которые 783-90-25. Я так понимаю, что они не изменились. Да, все в порядке, потому что у нас тут периодически менялись телефоны. 783-90-25, 783-90-26. Владимир Вишневский замечательнейший у нас в программе сегодня, такой радующий нас. Вот есть удивительные люди, которые вот радуют нас.
Да, где увижу людей, там и радую.
Там и радую, там причем и радую. Не сходя с места.
Да, причем практически там и радую.
Там и радую, да. Ну, давай послушаем с тобой какие-то телефонные звонки. Алло, слушаем вас.
Да.
Да, понятно.
Первый звонок очень значимый. Это, знаешь, довольно грозно прозвучало. Да? Первый звоночек такой.
Добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Петрович.
Здравствуйте.
Дмитрий Иванович вас беспокоит, Москва.
Здравствуйте.
Если можно напомнить вашу первую публикацию в любимом каком-то вашем журнале.
В журнале?
У меня есть один журнал, давнишний, но я не знаю, это была первая ваша публикация.
В студенческом меридиане? Или...
Это в юности.
В юности была, и в юности в кавычках, и в юности без кавычек. Но я печатался в журнале «Юности».
В каком году ваша первая публикация?
Ой, я думаю, что это было в 85-м году. В 85-м году. Я помню, как девушки любимые еще подали эту публикацию. И мне казалось, что все, теперь она точно должна изменить свое мнение, стать моей. Но этого не произошло. Вообще, у меня прилично казалось, что успехи в стихосложении связаны с успехом в любви. Это не подтвердилось жизнью.
Ну, не страшно, но девушки запоминаются.
Ну, в общем,
Главное, что они его запоминают. Не забывают.
Спасибо большое.
А скажи, пожалуйста, а первое, что ты написал, это было вот в твоем жанре, вот это короткое,
нет,
или ты писал такие?
Нет, я писал. Я был помешан на Блоке, которого до сих пор считают. Для меня поэт — это номер один вообще. Это его пример показал вообще, как каково быть поэтом, как прекрасно и страшно быть поэтом. Но нет, я писал канонические попытки писать про первый снег, про камыши, про луну. Это все было в 9 классе. Вот. Просто я уж не устаю говорить, что все мальчики советские писали стихи, но все нормальные вовремя завязали с этим неприоритетным занятием, а наиболее простодушные и наивные попытались сделать свою профессию.
Роман решил тебе помочь.
Так, сейчас, наконец.
И Роман, ты сказал, что улицы Фурманова не существует. И вот послушай, какую замечательную вещь.
А он сказал, что существует?
Слушай внимательно. Да. Нет, да. Потрясающая фраза.
Да.
Улица Фурманова существует, так, пишет Роман.
Да.
Но теперь это на Щекинский переулок.
Ну,
то есть,
в общем,
знаешь, она как бы существует. То есть она есть.
Да.
Да, ну, естественно, Вишневский имел в виду, что ее просто смело.
Ну, в общем, да. Но существует, да, Лялин переулок, где когда-то я... Где родилась моя мама, я жил в детстве. Он под тем же легкомысленным именем Лялин переулок.
А почему Лялин?
А вот почему? Вот я пытался даже в стихах юношеских сформулировать что-то, так сказать, так легкомысленно, как локон блондинки.
Да, Лялин.
Что это было? Ляля.
Ляля какая? Лялька. По-украински кукла.
Если был такой революционер Лялин, то это переименовали бы, наверное. Сподвижник вообще.
Какое бы название ни было странно, это фамилия Лялин.
Лялин, он же Лившиц, он же Канцлейнбоген.
Да, сгоревшего в трубке очередной. Да. 7-8-3-90-25, 7-8-3-90-26. А пообщайтесь с Владимиром Вишневским. Есть такая прекрасная возможность. Слушаем вас. Добрый вечер.
Знаешь, верх одиночества. Никто мне не звонит в прямой эфир.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Эхо.
Да.
Извините. А с кем я говорю?
Понятно.
Не с Вишневским.
С Вишневским. Очень приятно. Ваш страшный поклонник.
Спасибо.
Вот. Я хотел вот, чтобы вас спросить.
Да.
Вы не слышали поэта по фамилии Костюрин?
Диомид Костюрин?
Да.
Почему? Я помню такого поэта. Диомид Костюрин.
Помните, да?
Да,
мне очень приятно, я его родной брат.
Очень приятно. Я знаю, что его нет в живых, по-моему, да? Царство небесное.
Он суициднул, он был помешан на сроках ухода из жизни наших поэтов.
Угу.
И спасибо. Вот это... Спасибо вам
я
за звонок.
Помню. Помню внешне его, как он выступал в молодежной программе. Я был мальчиком и думал, вот поэт, молодой поэт на экране.
Но ну вот, что ж. Видите, помнят.
Помнит, да. Помнишь? Диомид Костюрин, да. Нет, да. Конечно, я помню.
Петр пишет, кто не любит зиму, тот не патриот. Да,
ну, а я люблю зиму.
А я нет, я не
Я патриот. Даже пишу... Нет, я, конечно, летопоклонник. Я самые страшные строчки по поводу лета побоюсь вам прочитать, наверное, бережа ваш эфир, ценя. Но тем не менее...
Да,
лето, да. Может, я прочитаю. Но дело в том, что живущий должен летом жить на даче. И лучше не на даче показаний. Удача жить в России и при этом быть на свободе, особливо летом. А уж про зиму у меня столько написано. Как морозно в январе, когда удобство во дворе. Это что за зима? Это известно.
7-8-3-90-25, 7-8-3-90-26.
А вот знаешь, я просто хочу... Четыре строчки, извини, вот между вопросами. У меня есть такие стихи, которые называются «Всероссийский календарь». Извечно ближе до зимы, чем до весны, как странно. Когда б не радовались мы радуемся рано.
Угу. Вот нам подсказывает Татьяна, переулок Лялин по имени домовладельца ротмистра Лялина.
Очень приятно, уже спасибо, вы просветили меня, ротмистра Лялин. Я повторяю, там мама не просто родилась, когда жила в Лялине, а родилась просто... Лялин переулок, дом 3, квартира 6, она просто родилась в комнате. В 19-м году моя мамочка родилась прямо дома. Вот так было принято рожать.
Удивительно, что если это правда...
Это
и
правда?
Что... Нет, да, не да, рождение да, твоей да, мамы, да. А то, что это по имени домовладельца ротмистра Лялина, то каким образом за время бурной большевистской истории этот переулок там во
да,
что-то Клару
да.
Цеткин или Розу Люксембург не переименовали.
Странно, да.
Да.
Ну, это, будем... видимо, это так же загадочно, как оставление мигалок тем или другим сегодня.
Да. Вот подтверждает другой человек. Лялин это фамилица... Ой, господи, устал. Лялин это фамилия одного из домовладельцев, пишет Роман.
Ну, в общем,
значит, видишь, два разных
это
источника.
Тот правильный случай, нередкий, но правильный, когда придя в эфир «Эхо Москвы» к тебе в Бомонд фирменный, можно просветиться и узнать что-то о себе.
А так всегда.
Да,
так
да,
всегда. Я тебе говорю, они все знают.
Нет,
они все знают.
Просто, я теперь знаю... Были у меня такие стихи, много разных великих людей объясняли нам, кто мы такие. Так вот, я это говорю без иронии, мне объяснили, кто я и откуда. Вот, понимаешь? А ведь я помню время, когда Покровку в дни праздников 7 ноября, 1 мая, она становилась пешеходной, люди ходили, гуляли. У нас на Покровке были самые колоритные сумасшедшие. Если бы сначала делать департамент городских сумасшедших, то
серьезно?
Покровка... Да, один был Митя...
Я киевских знаю.
Ну, понимаешь, вот один... Не зная, например, фильма «Додескаден Куросавы», где вот,
да,
вот
да. Это,
он железнодорожник, уцелевший в ЖД-катастрофе. Он каждый день выходил из дома, да, и как паровоз он бурозил Покровку. Так вот однажды, где Аннушка, там, где стоит кафе,
да.
Ну, буксовал он. Стали трамваи, его не могли сдвинуть место, подходить боялись, он пыхтел, фыркал и пытался сдвинуться. Был Митя знаменитый, который весь в значках орут ГАИ и регулирует ручное движение, останавливал машины свистком. Потрясающе, на сумасшедшие были, Милютинский сад. Это место, где я сейчас бываю часто, как говорится, по жизни, по делам, но вот куда уже никогда не вернусь, как сказал поэт Корки в своих стихах. Вот мой дом, я объезжу весь мир, но сюда уже никогда не вернусь. Это Лялин переулок. Вот почему, когда бываешь вне Москвы, не сочтите за, хотя можете счесть. Меня начинает на пятый день физически вообще вертеть, крутить. Мне хочется в Москву. Мне хочется в Москву отовсюду. Я не говорю, даже не потому, что здесь я идентифицирован как лицо, за границей остановлюсь не юным иностранцем, лохом, который не знает языка, который на любой рецепции путается, а в Италии выучил одну фразу «Me sono perso», я потерялся. А здесь... Да, а здесь я дома, здесь я идентифицирован.
Да, интересно. Вот мы о разном говорим с Владимиром Вишневским, и вы тоже с ним о разном говорите. Добрый вечер.
Ну вот, значимый звонок.
Слушаем вас.
Доброй ночи. Я большой поклонник гения Вишневского, особенно его юмора.
Спасибо.
А у меня вопросик такой. Да. Есть ли песни на стихи Вишневского?
Вы знаете, таких песен достаточно мало, но они есть. Когда-то я написал зонги для спектакля «Оставить музыку», значит, такого коллектива театрального «Люди и куклы». Но есть две песни, которые пели известные люди, причем пели, вот, так сказать, привязаны к какой-то сиюминутной необходимости. Пел Александр Абдулов песню «Без дублера», но есть песня в журнале «Кругозор», Матвей, ты помнишь такой журнал?
Да.
Которую спел Николай Караченцев с рефреном «Как ни в чем не бывало». Я всячески желаю Николаю, Коле здоровья, формы, радости. И вспоминаю эту песню вот с его голосом, как ни в чем не бывало. Есть еще несколько песен на стихи, на музыку Журбина, на стихи такого же автора. Значит, песня Журбина, у Добрынина есть одна песня, когда я после армии решил написать песни, как все. Вот, но это не стало моим, не стало моим жанром. Считается, что нужно писать песни достаточно просто. Просто мне не удается. И есть замечательные песенники, классик Леонид Дорбенев. Есть очень хороший поэт-песенник Илья Резник.
Это, Михаил Исаевич Танич.
Ну, Танич, конечно, Танич надо назвать прежде всего. Вот. Это особый жанр, особый дар. Песни у меня есть, но немного, как в том анекдоте. Но не Зенько, не Зенько, помнишь?
Зенько, не Зенько, да.
Спасибо.
Можно еще поговорить с Владимиром Вишневским. Слушаем вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы спросить, не состоится ли где-нибудь вскоре встреча с вами, ваш вечер?
Угу, спасибо.
Вы знаете, в ближайшее время... Спасибо за вопрос. В ближайшее время не планируется. Вот у меня прошло два концерта сейчас. И что о них говорить? Они прошли. Вот, но я надеюсь, благодаря современным средствам, если что-то будет громко планироваться, вы узнаете. Но вот то, что вот у меня выйдет диск, я надеюсь, по этому поводу состоится какая-нибудь... акция, и надеюсь, мы не разменемся, дай бог, спасибо. Да. Сейчас у меня сольники в других городах происходят, так сложилось.
Романтические воспоминания, пишет Людмила Георгиевна. Однажды, отъехав одну остановку от Москвы на электричке, я увидела на платформе старика, одетого в короткие штанишки, белую рубашку и с пионерским галстуком. На голове у него была красная пилотка, он маршировал по платформе, отдавая пионерскую честь, соответствуя лозунгу «Будь готов, всегда готов». Кстати, вы знаете, вот такие вот истории. Я знал одного человека в Киеве, я вам должен сказать, в Киеве вот в 60-х, в начале 70-х годах было много таких персонажей, но должен вам сказать, что некоторые из них просто дурака валяли. Вот они не были сумасшедшими,
Они такое... хотели интересничать и быть, так сказать, в поле зрения.
Да, тогда их не трогали, тогда сажали политических, а этих, ну, это были такие, как вот один такой говорил, я шебутной. С того времени он делал всякие гадости, а когда его ловили и били, он говорил, я шебутной. Вот с того времени я возненавидел это слово.
Я шебутной. Слово такое, да, я псих со справкой. Видишь, у сумасшедших есть свой самопиар. Но вот я о другом хочу сказать. Вот, конечно, многое, больше, все больше и больше процент, так сказать, в жизни, в мыслях и в эмоциях занимает ностальгические ощущения. И мы, наверное, тайно их как бы стимулируем и... как бы расчесываем душу, растравливаем. Ну вот я, например, все лето проездил и в машине слушал диск «Пионерские песни». Сейчас на Горбушке там все есть. Все «Пионерские песни», вот мы с тобой как люди нового поколения. И я вслушался в эту песню. И я, мало того, что они не надоедали довольно долго, да и не дали, просто я отслушал. Но там есть своя такая мощная эстетика. Там дети советские в этом хоре знаменитом Попова, Локтева.
Спой песню, как бывало, да, отрядный запевала, а, вот это... а я ее тихонько подхвачу, и молоды мы снова их
подвигу готовы, и нам любое дело по плечу. А вот это вот летние пи, да что же хорошо кругом.
Да.
А вот как они... они мудро учат быть, как правильно быть детьми, советские дети. И вот это вот «Здравствуй, лагерь пионерский», хорошо живется здесь. Так и представляешь этого, значит, заслуженного работника культуры хормейстера старого еврея, который говорит, вы спойте так, чтобы я поверил, как Быков говорил. Хорошо живется здесь. Хорошо, спой так, чтобы... Ну, в общем, это,
а конечно... А знаешь, что все это сейчас звучит, да? Нормально, в пионерских лагерях абсолютно. Да? Это не устарело. Потому что эти же песни, там же мало было про партию, про ведущую ее роль.
Ну, это там были разные песни, но вот это вот эти вот летние песни...
Не-не-не, поверь мне, детский, я когда-то в пионерском лагере Ступинского ордена, да, Ленина металлургического комбината...
Это мое детство.
Да, много времени провел, значит, вот там вот... И, хорошие эти песни.
Грачи, скворцы прилетели,
да. Да,
потом
вот
мы очень редко ссоримся, и то на 5 минут. Замечательный вожатый есть, друзья,
да,
у нас. Ну, в общем, я вспоминаю стихи Чухонцева, двустишие всего. «Во сне я мимо школы проходил, и выдержать не в силах разрыдался».
Если бы только он.
Да. Ну, в общем, конечно, да. Все время оборачиваюсь назад. А я еще раз обернусь в 20-й. Столько с ним связано. Но надо жить в 21 веке. Пытаюсь найти позитивный переход к любому следующему вопросу или к твоему.
Нет, ну вот, да? следующий вопрос от наших радиослушателей. Слушаем вас. Доброй ночи.
Ваши гудки были ему ответом.
Алло.
Да.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, даже не верю, что я вам звонила. Сейчас я выключу у себя это радио, чтобы оно нам не мешало, чтобы мы разговаривали.
А оно не мешает, вы можете говорить.
Матвей Юрьевич,
ау.
Вы знаете, у меня путает, у меня детский голос такой, но мне 70 лет.
Да.
Вот, я была пионером, была комсомольцем, партийной, правда, не была, не захотела. Вот, но почему бы вам не делать, я с удовольствием слушаю ваши передачи, особенно вас. И вот сейчас такой чудесный поэт. А почему бы вам не сделать о поэте? Есть такой военный поэт Эдуард Осадов.
Да, есть замечательный поэт.
Замечательный поэт. И вот я здесь на днях читала просто, у меня есть томик этой книжки, я сидела, читала, я сидела, плакала.
Угу.
Особенно его повесть «Галина». Вот почему.
Спасибо.
Вам...
Я вам отвечу. Это, правда, не имеет прямого отношения к Владимиру Вишневскому, который здесь. Периодически у нас возникает мысль сделать вот что-то вот такое. Иногда, вдруг, повинуясь порыву сердца, мы начинаем читать стихи. Я это делал в ночных эфирах. А знаете, вот позвоните Венедиктову в программу «Без посредников», потому что стратегию-то нашего эфира определяет Венедиктов как главный редактор. Предложите. Это хорошая история. Идем дальше. Идем дальше. Еще 7 минут. Можно отвечать на вопросы? Видишь, как генерирует эта история?
Ну, хорошо. Я рад, что у нас разговор ассоциации с поэтами вызывает.
Здравствуйте. Говорите. Слушаем да. вас.
Алло.
Да, пожалуйста. Да.
Радиостанция?
Да.
Добрый вечер или ночь. Меня Владимир зовут.
Давай.
Я хотел бы сказать, мне уже очень много лет. Я всю жизнь провел в пионерских лагерях. Я хотел бы поблагодарить радиостанцию за то, что она бережно относится к нашему прошлому. Пионерскому прошлому, потому что это все равно наша жизнь.
А я вот не знаю, я вам хочу сказать, я не просто, вот я лично гость Матвея Гонопольского и Эхо Москвы, я не просто провел детство в пионерских лагерях, туда ездила в качестве руководителя кружка вязания моя мама Евгения Яковлевна Вишневская, чтобы так, в общем, быть, чтобы я в поле зрения был. Она тоже была в пионерских лагерях, поэтому, и когда мы приехали, пионеры, однажды собрались, приехали в Домодедово, в пионерское министерство финансов, Боже мой, там стоит заброшенная прожавленная качалка, которую мы помним. Прошло да. страшно, сколько говорить, даже лет.
Да.
Вот, поэтому это наше, ну что ж, наше детство.
Спасибо вам большое за звонок.
Еще, да. Можно еще одну секундочку?
Да, конечно.
Ведь сейчас практически идет такое ерничество в отношении нашего прошлого, что мне становится стыдно за нашу историю. Честное слово, жили в то время... Прекраснейшие люди. Они творили, они создавали великолепнейшие произведения искусства, произведения технического какого-то, я не знаю, ну, невероятного, невероятной высоты достигали всего, во всем. Но сейчас все, что говорится про прошлое, почему-то говорится в каком-то, я не знаю...
Ну и все, уже даже меньше.
Ну, я бы с вами не согласился, потому что, вот видите, мы говорим всегда о прошлом с уважением. Мне там чего-то такое не нравилось. Вот я об этом говорю всегда в эфире, Матвей, что мне это не нравится. А что-то было хорошее, и вот это хорошее вспоминается.
Пока не угасла ассоциация. Вот, мне кажется, тебе тоже должен очень нравиться фильм. Это, в общем, один из моих любимых фильмов. Шедевр комедийного жанра и образец высокой сатиры. Это «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Да, фильм я буду смотреть с любого места. Вот где увижу, там и буду смотреть. Это, конечно, ну, я думаю, тема пионерского лагеря.
Здесь спрашивает радиослушатели, что делает Вишневский, когда ему грустно? Бывает грустно Вишневский?
Я вспоминаю замечательный ответ Лии Ахеджаковой, с которой я недавно освежил наше знакомство, подарил книжку на фестивале «Улыбнись, Россия». У него был очень хороший ответ. Во-первых, мне грустно, попутно сказал, мне грустно постоянно, вот, так конструктивно грустно, но это отдельный разговор. Но она хорошо ответила. Что вы делаете, когда вам плохо? Она сказала энергично и весело. Прихожу в отчаяние.
Прихожу в отчаяние.
Вот, да. Поэтому чем энергичнее мы приходим в отчаяние, тем скорее мы преодолеем это.
Журнал Esquire, который я очень люблю,
да.
Я не знаю, такая ли у них традиция... вообще по жизни, что да. каждый номер на нем лицо какого-то известного человека.
По-моему, традиция у них.
Да? И один известный голливудский режиссер Скорсезе, значит, там фраза под его... Ну, на лице, ага. Я, не, может быть, не точно цитирую. «У меня плохое настроение, дурное настроение». И это давно уже, где-то лет 40. Ну, вот видите, вот мы так провели время с Владимиром Вишневским, поговорили, может быть, о самом главном, о жизни, собственно, из коей и, получается, стихии того же Владимира Вишневского и других замечательных поэтов. И действительно хочется надеяться, что как-то мы к стихам повернемся. И, может быть, для этого не надо будет великих октябрьских или каких-то других
потрясений, великих потрясений.
Великих
я
потрясений.
Думаю, что Россия все-таки тайно повернута к стихам, не сочтите за. И, наверное, это будет прорываться, и мы еще доживем, наверное, до Ренессанса поэзии, дай бог.
Да, да.
А пока что надо, в общем, давать волю всему поэтическому, что есть в нашей жизни и в себе. И дай бог. Ну что, если прощаться, то я благодарю всех, кто задал вопросы, всех, кто откликнулся, всех, кто внимал нам в Бумонде. Поэтому четыре строчки. Спасибо, это был Вишневский. Чтобы напоследок не чадить, я обещаю вам виднеться, пока я буду уходить. Спасибо, до встречи.
Виднейся, виднейся. Это была программа «Бумонд». Гостем был поэт Владимир Вишневский. член актерского...
Как? Гильдия актеров Российского фэн-центра вообще. Член разных жюри.
Да, жюри, да. Вел программу Матвей Гонопольский. До свидания. Спасибо.